Слава Богу, братья и сестры! Я искренне хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, праздником жатвы. Вы знаете, я вот так сегодня подумал, что мы не празднуем с вами посевную, да, почему-то. Не празднуем. Но у многих даже говорят люди, которые приходят сеять, иногда и слезы появляются, потому что это сложно. А вот праздник жатвы мы начинаем праздновать. Наверное, благодаря тому, что уже что-то есть, и мы чем-то можем похвалиться. Но, наверное, это не главная цель – празднование праздника жатвы. Самое главное – все-таки действительно благодарить Бога. И как было сказано в нашем вот, в служении сегодня, нам есть за что благодарить Бога. И благодарное сердце – по отношению к Богу, оно всегда будет благодарно не только к Богу, но и к людям. Да? Вот это благодарение, оно побуждает нас делаться добрее друг к другу. Я даже думаю, что сегодня у нас есть замечательный повод обратить внимание не только на тех, кого всегда, может, обращаем внимание. Мы иногда благодарим тех людей, которые проходят сюда на возвышенность. Но более того, может быть, заметить тех, кто сегодня не слишком был заметен, но который и помог нам сегодня, убрал это помещение, приготовил сцену, или там сидит где-то сзади и что-то делает незаметно для всех нас. Вот подойдите к брату и сестре и просто пожмите им руку, скажи им спасибо. Я думаю, это тоже благодарность Богу. А вообще я подумал, что есть, наверное, повод детям подойти к своей маме, да, и сказать спасибо, мама. Ты много сделала для меня. Или какие-то другие слова. Наверное, и папе тоже что-то возможно сказать со стороны детей, да? Наверное, вот такие моменты, они должны быть в нашей жизни, чтобы муж благодарил жену, может быть, и жена мужа за что-то дошла бы сказать ему спасибо, но и многое-многое другое. И пусть вот это, наверное, печать того, что Господь дал нам в нашей жизни. Вот когда мы благодарим Бога, замечать тех людей, кому мы должны тоже сказать благодарность. Дорогие братья и сестры, вторая часть вот праздника жатвы, я думаю, что направлена на нас для того, чтобы нам задуматься о своей жизни, о своем плоде в жизни. И вот здесь, мне кажется, очень много поводов для того, чтобы проанализировать нашу жизнь и действительно сделать определенные моменты, выводы в нашей жизни. Все-таки вот хорошо, когда есть такая возможность, это дает праздник жатвы, оценить вот нашу прожитую жизнь и с перспективой посмотреть на наше будущее. Дорогие мои братья и сестры, я вообще хочу вспомнить такую историю, которой, наверное, не только я сталкивался, но и вы сталкивались. Вот когда ты встречаешься с неверующими людьми, которые не посещают церковь, и начинаешь говорить с ними о Боге, о своей вере. И чаще всего я заметил, что вот у меня так происходит, эти люди сразу же начинают вспоминать других верующих людей, и жизнь этих верующих людей очень часто служила для них или служит преткновением каким-то. И они начинают говорить, что если так ведут себя верующие люди, то вообще не говори мне о Боге, о вере. И иногда мы смущаемся. Я смущался. Думаю, ну вот неужели это всегда правда? Я думаю, что очень часто они говорят неправду. Даже в Писании говорит, что есть люди, которые злословят верующих людей и говорят неправду, но все-таки, наверное, действительно вот есть моменты, которые являются правдой. И меня они ставили в тупик, когда вот неверующие люди так говорили, и я подумал, вот как им правильно дать ответ. И знаете, вот ответом на этот вопрос может быть притча, которую сегодня уже вспоминали в нашем служении, которую начала молодежь. Это действительно притча. Иисус Христос ее рассказал для того, чтобы мы задумались. Вообще в Библии достаточно много притч. И именно даже на эту тему. Одна из притч, я помню, что Христос сказал, помните, притчу о неводе. И Он рассказал ее и говорил, что невод, он был заброшен, и было с сетьми уловлено много-много разной рыбы. И там, наверное, попадалась не только рыба. И когда эту сеть достали на берег, нужно было одну выкинуть рыбу, может, другую какую-то отпустить, а третью оставить хорошую себе. И я подумал, что и в церкви, среди верующих людей есть что-то похожее, да, в жизни. И вот часто верующие, может быть, начинают уже заблаговременно сортировать эту рыбу, но не всегда так происходит. Но я хочу сегодня вспомнить притчу, которая записана в Евангелии от Матфея, 13 главе. Вообще, моя проповедь родилась, когда у нас была картинка на экране, помните, такой луг летний, наверное, позднее лето, сфотографированный, и там было травы много и такие колосья. Уже достаточно, наверное, помните вы эту заставку, которая была у нас на экране. И кто-то, это не это, это другая, и кто-то из братьев сказал, почему они нам все показывают плевелы. Вот нам надо, чтобы не плевелы показывали. Я взял другую картинку специально, чтобы не были уже плевелы здесь на экране, да, а было доброе зерно. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Я назвал свою проповедь «Пшеница и плевелы». Это, наверное, мы не договаривались с молодежным хором, они об этом уже говорили, но все-таки, дорогие братья и сестры, и когда вот такое совпадение происходит, я думаю, может быть, действительно Господь обращает наше внимание на эту тему. Пшеница и плевелы. Давайте прочитаем притчу Матфея, 13 глава, 24-26 стих. И ниже будем читать. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки, сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Дорогие братья и сестры, вот такая притча. Очень, очень, может быть, я думаю, сегодня Господь внимательно как-то так влагает в наше сердце эту притчу через проповедь, через пение. Поэтому давайте будем внимательны к тому, что происходит здесь в церкви. И здесь, смотрите, первый стих этой притчи, 24 стих, говорит, что Христос говорит, что Царство Небесное подобно человеку, который сеет доброе семя на поле своем. Я думаю, что вот как раз-таки речь в притче это идет о Царстве Небесном, то есть о людях, которые представляют это Царство. Это люди, которых мы можем сказать, наверное, что они находятся в церкви, они посещают богослужение, они читают Библию, это люди, которые молятся, в общем-то, стремятся в небеса, стремятся в Царство Небесное. И вообще, вот эта тема достаточно в Библии обширна. Я вспоминаю много мест Священного Писания, притчи Иисуса Христа на эту же тему. Вот одна из притчей, которая на эту же тему, наверное, притча, скажем так, о благочестивом юноше, который, помните, подошел к Иисусу, даже это не притча, а история, подошел к Иисусу, пал на колени и стал перед ними и спрашивает его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И когда он побеседовал с Иисусом, даже в одном из Евангелий написано, что Христос вот полюбил этого человека, очень понравился ему молодой человек. Этот человек сказал, что он соблюдает Божий закон, заповеди Божьи в каждый день своей жизни. Он стремится, чтобы исполнить это и не нарушал эти заповеди. Но когда Христос обратил на проблему его сердца, он, написано, отошел опечаленный. И вот, наверное, главное слово, которое я раньше обращал внимание, что он был опечален, но это не ключевое слово этой притчи, дорогие братья и сестры. Ключевое слово, что он отошел, этот человек, отошел. Вот даже, наверное, оно как-то так вот звучит очень странно для меня. Когда я вообще вот думал про эту историю, я думал о тех событиях, которые произойдут немножко позже. Помните, когда на Иерусалим напали враги, когда пришли, окружили его, стеснили, совсем немного времени проходит. И все, наверное, то богатство, на которое надеялся этот человек, на которого влагал свою жизнь, свои силы, оно исчезло в одно мгновение. Он потерял и дом, и имение, все, чем гордился, и ради которого отошел от Иисуса Христа даже. Потому что пришли какие-то события. Наверное, Христос, просто предвидя то, что происходило, будет происходить в этой жизни, он говорил, это тебе не нужно, это тебя не спасет. Но человек огорчился, потому что надежда многих людей, наша иногда, да, надежда на то, что мы имеем. Вот вторая притча, которая меня как-то особо касается всегда, это Христос рассказал о, помните, о десяти девах. Десяти мудрых, пяти мудрых и пяти неразумных. И вот то, что, когда понимаешь смысл этой притчи, да, это люди, которые ожидают встречи с женихом, которые очень сильно стремятся, чтобы этот день и это время не застало их вот очень внезапно, и они готовятся. Но когда приходит ночь, когда приходит тьма, они начинают засыпать. И вот когда все уже уснули, там написано, просто одни проснулись, в одних не хватило масла, чтобы зажечь светильники, в других хватило. И помните, какой процент? 50% из них оказались не готовыми ко встрече жениху. Я иногда думал, ну Христос, а почему такой большой процент? Для нас, мне кажется, если бы нам сказали, что 50% из нас будут не готовы ко встрече с Господом, да, ну, я бы, знаете, очень сильно расстроился. Для меня вот кажется, что люди, которые приходят на собрание, это верующие люди, это которые жизнь свою тоже проводят, так ожидая Господа, прилагая к этому старания. Но, дорогие братья и сестры, проблема в том, что когда приходит ночь, когда приходит тьма, когда приходит вот это состояние, мы начинаем спать. И спят все, все, и мудрые, и немудрые. И, дорогие братья и сестры, вот тогда, когда среди этой тьмы не хватает нас этого масла, это действительно проблема. Проблема в том, что мы оказываемся не готовы к определенному времени. И вот, думаю, еще один текст, который хочется вспомнить, это книга пророка Исаии, это история из Ветхого Завета. Всего лишь один стих. Я думаю, что 58 главу вы помните. Это вообще такая известная глава, но она начинается так очень достаточно интересно. Второй стих я прочитаю. Там говорится о людях, которые каждый день ищут меня и хотят знать пути мои. Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. И дальше говорит о людях, у которых есть огромное желание быть ближе к Богу. Они стараются не оставлять закон Божий. Но здесь ключевое слово в этом, снова в этом маленьком стихе, это люди, которые как бы народ, поступающий правильно, как бы народ, не оставляющий законов Бога своего. И вот здесь, наверное, момент, который должен нам позволить сегодня понимать, что притча, которую вот сегодня мы разбираем, притча, которая здесь записана, это в маленьком отрывке. Вот очень важно, каждое слово, которое здесь написано. И я понимаю, что в Царстве Божьем, дорогие братья и сестры, сегодня не упрекая никого, есть две категории людей. Они всегда везде присутствуют. Это настоящее доброе зерно, которое ожидает Господа. Это добрые, искренние люди, которые идут за Господом. Но при всем этом есть люди, которые внешне схожи с добрым зерном, с пшеницей, которые находятся рядом с этим зерном. Корни их даже переплетены. Но, скажем так, долгосрочный результат их жизни совершенно иной. Вы знаете, они рядом, они с нами, они, может, даже кто-то себя и сегодня представляет каким-то замечательным, добрым семенем, но вот тогда, когда будет конец нашей жизни, вот тогда проявится. И Библия говорит вот этот отрывок, что в конце, смотрите, это будет уже 30 стих, смотрите, они будут расти вместе и то, и другое до определенного времени, до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Жатва, вот этот момент, который определяет наши различия. До этого здесь, наверное, это будет все даже незаметно в церкви. И смотрите, их корни, их стебель, их зерна, трава, все будет сожжено. Ничего не останется у плевел. Поэтому, наверное, для нас важно сегодня поразмышлять вот над этой притчей, хотя бы несколько каких-то уроков извлечь в нашей жизни. И очень хорошо было отмечено, если вы внимательно слушали вот в программе хора, когда они об этом рассказывали стихотворение и пели песню. Я хочу просто несколько моментов обратить внимание. Думаю, что пшеницу все представляют, что это доброе зерно. Мы не будем уже рассуждать о происхождении всего. Думаю, что на всех планетах, на всех континентах, на всех странах мира выращивают эту зерновую культуру, потому что из нее происходит или производят у нас хлеб, да, и этот хлеб используется и дома, и в промышленности, и везде. И это очень благотворное такое, без зерновых вот этих культур человек не сможет нормально даже жить. Его здоровье, его силы физические восстанавливаются просто благодаря пшенице, благодаря зерновым этим культурам. Можно говорить еще о ржи, еще других культурах. Так вот, плевел. Все-таки достаточно много о нем написано везде, и не всегда правильно написано, дорогие братья и сестры, даже в библейских комментариях. Поэтому, наверное, вот такое простое здесь определение, которое я нашел в энциклопедии, оно говорится, а я не буду читать латинское звание, что вот в некоторых местах произрастает это, ее называют ложной пшеницей. И вся вот такая вот суть этой ложной пшеницы, вот смотрите, немножко, несколько фотографий разных, пшеница и плевелы, что когда они растут вместе, когда начинают появляться первые ростки, их вообще никто не отличит. Наверное, даже специалисту трудно отличить, что в этих маленьких зеленых росточках разного. Листики будут одинаковые, все вроде одинаковое. Да? Может быть, какой-то там серьезный специалист и сказал бы, но таких не так много. И вот когда появились эти зеленые ростки, приходит, написано, враг человеческий, и что он делает? И он сеет, он совершает преступление. Это во многих странах называется преступлением, преследуется по закону. Он пришел ночью, написано, рассеял свое семя, бросил его. И вы знаете, что удивительно, что плевелы очень быстро растут, очень быстро произрастают. И вот один из фактов, например, если у пшеницы схоже с зерна, говорят, от 60-90% максимум происходит, то плевелы, зерно плевел произрастает почти 100%. Почти 100%. Все зерно, что попадет на землю, оно дает рост. И вот дальше, что происходит, это зерно очень быстро растет. Плевелы растут очень быстро. Очень быстро догоняют пшеницу и даже, может быть, во многом опережают ее. Оно не как будто вот у них особые какие-то свойства, что оно догоняет и кажется настоящим хорошим зерном. И может быть, тот человек, который сеял это доброе зерно, приходит на свое поле и начинает смотреть, когда видит, что эти ростки зеленые пробиваются, он не видит различия между пшеницей и плевелом. Он даже будет благодарить Бога. Он говорит, смотри, сколько много у нас результата. Смотри, какое хорошее поле. Смотри, какая красивая травка. И у него хорошее ожидание о том, что все это произойдет вот в его жизни, что он пожнет и будет иметь какой-то замечательный результат. Но, дорогие братья и сестры, не видно результата. И даже вот те люди, которые исследуют вот все это, говорят, что незаметно будет даже большим специалистам. Вот смотрите, схожесть пшеницы и плевелы, вот практически одинаковые, вот даже колоски пробиваются, и кажется, что они похожи. Наверное, уже на этом этапе специалисты определят, что она чуть-чуть другая, но схожесть достаточно высокая. Вот еще несколько фотографий. И одна из интересных особенностей, которые я прочитал, существует плевел, это даже не в том, что они очень сильно похожи, но это сильнейший яд. И яд не в самой траве, трава не ядовитая, а ядовитые будут зерна. И в плевелах, вот в зернах плевел, они вообще отличаются от зерн пшеницы. Здесь такая вот фотография, есть немножко два разных вида зерна, но вот если исследовать внимательно, то семена плевела немножко темнее, да, зерен пшеницы. И вот, казалось бы, это одна из таких особенностей, но вся суть, наверное, дорогие братья и сестры, что семена плевел содержат внутри вещество, которое называется грибком. Не зерна сами виноваты, а грибок, который будет в этих зернах, он, особенно вот если вы там заметили плевел опьяняющий, есть такой сорт, да, он воздействует на человека. Если человек начнет употреблять его, у него появляется головокружение. Он начинает вплоть до того, что может потерять сознание. И даже вот один из таких фактов, что 7 грамм этого зерна может, это 200 зерен примерно, зерен этого зерна может убить лошадь, может повредить животному, сильному животному. Тем более оно влияет очень сильно на человека. И я стал думать и размышлять. Вот даже сидел здесь во время проповеди, когда показывали нам эти картинки, у меня в сердце было, вот смотрите, насколько достаточно интересный пример нам предлагает Иисус Христос. Он говорит о пшенице и плевеле. Настолько те, которые растут рядом, которые питаются из одной почвы, но суть их зерна, даже в принципе думаешь, что... Казалось бы, ничего там особенного, хорошего, то есть плохого нету. Но когда понимаешь, что они заражены каким-то веществом, которое будет влиять на тебя, которые даже могут привести к смерти, вот здесь наблюдается проблема. Дорогие мои братья и сестры, я не хочу приводить какие-то негативные примеры. И думаю, что вот когда Христос рассказывал об этом, Он хорошо понимал то, что происходит в жизни верующих людей, среди верующих людей. И это не может для нас быть, вот этот факт, остаться просто незамеченным. Я думаю, что, дорогие братья и сестры, сегодня у нас есть право и шанс исследовать себя. И Библия призывает это нас делать постоянно. Смотрите, текст Священного Писания, который мы часто читаем в церкви. «Испытывайте самих себя, верили ли вы, в самих себя исследуете, не знаете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» Вот вопрос, а знают ли плевелы, что они плевелы? И когда такой вопрос задаешь, я почему-то думаю, что даже на основании Библии можно сказать, что они знают. Вот здесь написано, или вы не знаете самих себя. Самих себя где-то в глубине души быстрее всего человек знает. И поэтому для нас первая часть этого стиха «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте». Дорогие братья и сестры, вот как-то так получается, что в нашей жизни даже я боялся, вот, когда буду говорить эту проповедь, осудить кого-то из вас, сказать кому-то что-то, это вот, наверное, ты, брат или сестра, это я не должен делать. Но Библия призывает нас испытывать самих себя. Это то, что мы имеем право, библейское право. Мы не имеем права осуждать нашего ближнего, нашего брата и сестру, даже тот, который, может быть, косо посмотрел на тебя и сказал тебе неприятное слово. Но то, что мы имеем право, это посмотреть на себя и собственную жизнь. И я верю, дорогие братья и сестры, что эти чувствования нам дает в нашей жизни Господь. Это право есть. Кем сегодня являюсь я, зерном или плевелом? Обладаю ли я внешней схожестью с другими верующими? Веду ли я себя просто таким образом, что кажусь верующим, но внутри у меня суть другая, которая проявится, которая влияет вот как-то негативно, если моим этим семенем кто-то заражается. Вот слава Богу, если будет легкое головокружение. Но очень трагично, если у человека происходит еще хуже. Он может быть поражен и поражен до смерти. Дорогие мои братья и сестры, это вопрос, который меня волнует. Кем я являюсь перед Господом? И вы знаете, вот я как-то делился, наверное, своими такими переживаниями уже здесь у нас в церкви. Вот как-то так происходило в моей жизни. Был период, это было уже достаточно давно, как-то так получалось, что ты смотришь на то, что происходит в своей жизни, и думаешь, ну, а вообще что-то хорошего я делаю или не делаю, вообще, если еще как-то так получится, что где-то замечаешь свои недостатки, иногда думаешь, а вообще плод в моей жизни есть или нет. И вот я как-то делился и сказал, говорил об этом, хочу хотя бы несколько вспомнить его. Мне приснился один сон. Я делился с ним в церкви. И такой сон, который, ну, мне редко такие бывают. И все эти сны я помню. Все эти сны я могу рассказать почти дословно. Приснилось мне, что я нахожусь в каких-то таких, я говорил, как рынок, но это не рынок. Я понимал, что это не рынок. И у меня своя палатка. Я никогда не занимался торговлей, да, как вот большущий рынок. И я знаю, что на этом рынке ходит проверяющий, который осматривает то, что ты делаешь, что ты вот предлагаешь. И это важно для него очень. И я понимаю, что это даже не просто проверяющий, это сам Иисус Христос. И вот он уже где-то рядом ходит. Вот я вижу, он уже заходит в палатки, которые рядом со мной, и он должен прийти в мою палатку. Я помню то переживание, которое было в сердце вот ночью, когда я понимаю, что он придет ко мне, а у меня нечего ему показать. Я в этой палатке голый, знаете, так ничего нету. Думаю, что я ему покажу, что я ему скажу, какой результат своего труда я принесу, покажу ему. И вы знаете, он пришел, и в удивление нашел какую-то драгоценность. И он стал рассматривать эту драгоценность. А я стою и удивляюсь, Господи, неужели такое я мог сделать? Неужели это моя работа? Это вообще вот удивительно, я такое не умею делать. Но вопросы, которые задавал Господь мне больше всего поразили меня, запомнились. Они не... Его даже не было так интересно. Вот это изделие, которое якобы я произвел, ему было интересно состояние моего сердца. Как я это делал? Он задавал вопрос, каким настроением, с каким сердцем я делал. Он хотел узнать, прилагал ли я туда сердце, что я вкладывал. Вот тогда, когда делал эти вопросы, я понял, что Господу это даже важнее, чем результат того, что я сделал. И я подумал, когда проснулся, я не мог спать. Я сегодня вот так размышляю над всем этим, думаю, что Господу очень важно, даже мои братья и сестры, не вот это вот дело, которое мы делаем, не величина его, не какая-то там помпезность, которую мы иногда представляем наперед. Ему важно состояние нашего сердца. Ему важно состояние то, с каким сердцем я служу Господу, с каким сердцем я прихожу на собрание, с каким сердцем я стою на проповедь, с каким сердцем я говорю другим людям, что в моем отношении к Нему. Знаете, иногда можно говорить правильные слова, иногда можно говорить красивые речи, но в них не будет сердца, не будет сердца по отношению к Богу. И я думаю, что такая речь, такой плод, он напрасен. Дорогие мои братья и сестры, проблема плевел заключалась, что внутри, в сути их, было зло. Было злое содержимое, был яд. Они, возможно, все делали правильно. Они внешне схожи, они внешне совершают одни и те же действия. Даже корни их переплетены настолько. Помните этих вот слуг Христовых, которые говорят, мы готовы помочь тебе, Господь, мы хотим их повырвать. Зачем они сидят здесь в церкви? Зачем они находятся в нашем поле? Давай вырвем их. Вы знаете, если бы, наверное, мы доверили эту работу сегодня здесь, нашлись бы много желающих, сказали бы, давайте это, займемся прополкой. Иногда в сердце человека есть такое желание, давайте мы прополим. Я посмотрел, рассудил, все я знаю, как поступить, я знаю, кого тут хорошо дернуть. Да, и дергаю, дергаю. Но, дорогие мои братья и сестры, вот Христос дал ответ, не дергаем. Сидите на месте, дайте им возможность побыть до жатвы, а тогда мы их соберем, и участь их достаточно такая серьезная, жесткая. Сегодня отмечалось в нашем собрании, что вот, наверное, один из самых таких важных вопросов. Мы с вами живем во время, когда, вот, мне кажется, уже все признаки исполнение этого стиха есть. Он у нас даже на стене написан. Да? Вот вышел другой ангел из храма и воскликнул голос, громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп твой, пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Я не знаю, как вы воспринимаете эти слова, но когда ты чувствуешь, что жатва созрела, это отрезвляет нас. Это должно быть не просто поводом для какой-то радости сегодня, для празднования, но должен быть повод нас другой. Понимать, что это конец нашего труда. И написано 16 стих, «Поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Впрочем, братья мои, я читал вам второе послание к Коринфянам, 13 глава. Если вот там перед этим мы обращали внимание, испытывайте самих себя, верили вы. Но мне очень нравится заключение этой главы. Смотрите, что там написано. Впрочем, братья мои, радуйтесь, усовершайтесь, утешайте, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Вот апостол Павел, он такой достаточно интересно писал. Вот он строго подходил ко всем. Испытывайте, проверяйте. И там даже строгие слова говорит. А в конце говорит: прочие братья мои, успокойтесь, радуйтесь, утешайтесь Господом, усовершайтесь, будете единомысленны, будьте мирны, и Бог будет с вами. Знаете, именно на этой ноте мне хотелось бы сегодня пригласить нас всех к молитве. Давайте, вот понимая все это, понимая все сложности этого вопроса, над которым мы сегодня размышляли, просто будем все-таки верить, что Бог любви, Бог мира, Он с нами. Давайте встанем наши ноги. И сейчас будет особая молитва, о которой расскажет Василий Михайлович, но это молитва благодарности Богу. И пусть она звучит не только из уст тех, кто здесь будет стоять, но из наших уст, из нашего сердца. Как... Василий Михайлович предлагает помолиться все-таки отдельной молитвой.